Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Радио «Радонеж» продолжает свое вещание. В ближайшее время вы услышите чтение и толкование Евангелия четверга 14 седмицы по Пятидесятнице протоиереем Александром Шаргуновым. Далее программа «Час писателя» с Еленой Чудиновой. И завершит этот час вещания телефонная беседа с диаконом Владимиром Василиком. Братья и сестры, в 2004 году в агентстве недвижимости «Держава» создан первый в России православный отдел, в котором работают исключительно воцерковленные люди. Их цель – всемерно помогать всем нуждающимся в вопросах недвижимости. За это время при активном участии сотрудников «Державы» был построен храм святителя Луки. Обращайтесь к нам по телефону 964-550-70-70, и мы вам обязательно поможем. Запишите наш телефон 964-550-70-70. Спасибо вас, Господи! Приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Воздвижение Креста Господня». На выставке вы сможете поклониться чтивым иконам великих храмов, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем вас на выставке с 24 по 29 сентября на ВВЦ в павильоне 70. Дорогие братья и сестры, Свято-Димитриевское училище сестер Милосердия объявляет набор на бесплатные курсы патронажных сестер. Приглашаем тех, кто желает послужить больным, облегчить страдания тех, кто прикован к постели. На время обучения и в последующем предоставляется работа в подразделениях патронажной службы. Очень ждем вас. У нас много людей, которым нужна ваша помощь. Запись на собеседование по телефону справочной службы Милосердия 8495-972-9702.
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Валерии, Александра, Екатерины, Натальи, Елены, Евгении, Михаила, Инны, Ларисы, Иулии, монахини Нины, Ольги, архимандрита Евлогия, Дионисия, Виталия, Тамары, Кирилла, Натальи, Софии, Евгения, Валентины, Валентины, Иулии, Алексея, Евгения, Алевтины, Константина, Кирилла, Зиновия, Константина, Ларисы, Николая, Марии, Николая, Леонида, Иулии, Юрия, Надежды, Дмитрия, Натальи, Владимира, Геннадия, Любови, Зои, Александра, Ангелины, протоиерея Андрея, Евдокии, Ольги, Владимира, Антонины, Петра, Елены, Анастасии, Фатины, Алексея, Антонины, Натальи, Вадима, Валентины, Андрея, Ирины Сачады, Романа, Ники.
Дорогие братья и сестры, мы с вами уже долгие годы, более 20 лет, и кажется, что Радонеж существует уже как бы сам по себе, но это не так. Радонеж существует исключительно на пожертвования своих слушателей. Помните об этом. Мы максимально упростили способ пожертвования. Проходите мимо терминала Киви. Но вложите в него 500 рублей, 1000. Ну, сколько кто может. Поверьте, лишиться эфира мы можем в любое время. Помогите нам.
Дорогие радиослушатели, вы можете сделать свое пожертвование посредством платежных терминалов Киви. Для этого нужно выбрать опцию «Оплата услуг», далее выбрать «Другие услуги», затем выбираем раздел «Фонды помощи». Здесь выбираем «Радио Радонеж». Терминал предложит вам ввести номер своего телефона, если вы хотите получить СМС о поступлении пожертвования. Если же вы не хотите вводить свой номер телефона, просто нажмите кнопку «Вперед». Затем еще раз нажимаем кнопку «Вперед» и делаем свое пожертвование. Спаси вас, Господи!
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Марка, 19 зачало, 5 глава, стихи с 1 по 20. В то время пришел Иисус на другой берег моря, в страну Гадаринскую. И когда вышел он из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями, потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его. Всегда ночью и днем в горах и гробах кричал он и бился о камни. Увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился ему, и, вскричав громким голосом, сказал: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом, не мучь меня!» Ибо Иисус сказал ему: «Выйди, дух нечистый, из сего человека!» И спросил его: «Как тебе имя?» И он сказал в ответ: «Легион имя мне, потому что нас много». И много просили его, чтобы не высылал их вон из страны той. Паслось же там при горе большое стадо свиней, и просили его все бесы, говоря: «Пошли нас в свиней, чтобы нам войти в них». Иисус тотчас позволил им, и нечистые духи, выйдя, вошли в свиней, и устремилось стадо с крутизны в море, а их было около 2000, и потонули в море. Пасущие же свиней побежали и рассказали в городе и в деревнях. И жители вышли посмотреть, что случилось. Приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет, и в здравом уме, и устрашились. Видевшие рассказали им о том, как это произошло с бесноватым и о свиньях, и начали просить его, чтобы отошел от пределов их. И когда он вошел в лодку, бесновавшийся просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус не дозволил ему, а сказал: «Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя». И пошел и начал проповедовать в Десятиградии, что сотворил с ним Иисус, и все дивились. Мы живем в мире, где все более ощущается присутствие дьявола. И потому сегодняшнее Евангелие об исцелении гадаринского бесноватого представляет для нас особый интерес. Этот человек был во власти злых духов, и он был безумен. Замысел врага рода человеческого — установить на земле такую власть над всеми людьми. мы не можем не удивляться силе Гадаринского бесноватого. Никто не мог связать его, и он разрывал не только веревки, но и железные цепи и разбивал оковы. Именно так нужно дьяволу свести с ума всех, и прежде всего молодежь. Как этого достигнуть? Он знает, что избирающие путь ничем не ограниченного греха избирают путь добровольного безумия. Дьявол хочет, чтобы заповеди Божии, законы совести и стыда люди ощущали как цепи и оковы, которые мешают им свободно жить. И пусть они разбивают их, пусть они свободно берут от жизни все, что можно. Но не зря сказано о Гадаринском бесноватом, что он мог жить только в гробах. Для него это стало единственной естественной средой обитания, и ему невыносимо было прикосновение к нормальной человеческой жизни. Мы видим, что Христос, спасая души от власти сатаны, спасает живых от власти смерти. Евангелие говорит, что Гадаринский бесноватый был ужасом и мучением для себя и для окружающих. Какая жуткая картина ада на земле предстает перед нами! Всегда, днем и ночью, в горах и гробах, этот человек кричал и бился о камни. Дьявол — жестокий господин. Жестокость — вот что в предельной степени определяет отпадение от Бога. Что есть человек, когда свергнут его разум, и на месте разума утверждает свой престол сатана? Что бы стало с родом человеческим, если бы не спасал его Господь от насильства греха, смерти и дьявола? Но как ни страшны в своей жестокости и гнусности бесы, мы не должны их бояться, потому что они трепещут от одного приближения Христа. Гадаринский бесноватый, издалека увидев Господа, прибежал и поклонился Ему. К другим людям он бежал, чтобы наброситься на них, а здесь бежит с ужасом и покорностью, потому что в присутствии Христа в одно мгновение вся его власть и сила исчезают. «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего?» — кричит дьявол в человеке голосом этого человека. Дьявол исповедует Христа Сыном Божьим, и мы не должны удивляться, когда святейшие истины исходят из нечестивейших уст. Чем ближе время человека беззакония, тем больше мы можем наблюдать благочестие только на словах. И верхом лжи будет исповедовать Христа Сыном Божиим, откровенно воюя против Него. Перед нами пророчество о последнем времени, когда, покоряясь Господу, дьявол не может скрыть своей вражды к Нему. «Что тебе до меня, — говорит он, — не трогай моей свободы, не ты ли сам мне ее дал?» Христос спрашивает бесноватого: «Как тебе имя?» И тот отвечает, бесы за него отвечают: «Легион имя мне, потому что нас много». Легион — это огромное войско. Бесы воюют против Бога и человека. И в сегодняшней войне против православия и нравственных устоев легионы бесов вторгаются в нашу Россию. Особенностью последней, третьей, как мы говорим, мировой войны является соединение войны земной и войны небесной. Одновременно организуются легионы враждебных России формирований, чтобы уничтожить ее. И для подавления всякого сопротивления сатанинская власть будет готова использовать легионы, в буквальном смысле, мировой военной силы. «Нас много», — хвастаются бесы, и в этих их словах вдруг начинает звучать как бы вызов самому Христу. «Нас слишком много, чтобы кто-то мог нас одолеть. Нас много, и мы едины». Бесов много, но они один легион, направленный на осуществление единой цели. Сколь зловещим может быть единство без добра, без истины, без Христа. И мир, мы знаем, все более устремляется к такому единству. какая-то грозная сила. Кто устоит перед таким легионом? Какой человек, какой народ, какое человечество? Мы не можем сказать, что у нас достаточно сил, чтобы отразить нашествие наших врагов, видимых и невидимых. Но в Господе сила Его мы можем победить. Однако мир снова и снова оказывается свидетелем, как люди отрицаются от Христа, несмотря на явное чудо Его любви, как целый народ, только что избавленный от власти одних бесов, уныло выходит навстречу Христу и просит Его отойти от их пределов, как бы повторяя слова бесноватого: «Что тебе до нас? Зачем ты раньше времени пришел к нам? Не отнимай от нас свободы быть во власти бесов». Господь показывает, что на войне, в которой так или иначе участвуют все, необходимо чем-то жертвовать. Нам хорошо знакома психология гадаринского народа, потерпевшего внезапный ощутимый урон. Сколько раз мы слышали такое: «Мы ничего не имеем против вашего Христа. Да, Он исцелил этого безумного человека, но разве этого достаточно, чтобы восполнить нашу потерю, которую нельзя не связать с Его приходом? Вероятно, Он действительно велик. За исцеленного можно порадоваться, но кто вернет нам наших свиней, откормленных, приготовленных на продажу?» На продажу, потому что сами они, как предписывает закон, ни за что не будут есть свинину. Как бы обращаясь к каждому из тех, кто стоит в недоумении перед этим событием, Господь говорит: «Ваше свинолюбие, не ужасайтесь всему этому, потому что то, что происходит с вами и вокруг вас, не менее страшно». Они не хотят понять, что Господь намеренно так поступил, чтобы коснуться самой глубины их душ, где гнездится дьявол. Корень всех зол, всех грехов, власть дьявола над душами человеческими, в любви к материальным ценностям, к миру и тому, что в нем. Если бы люди исполнились подлинной решимости рассчитаться со своими грехами, Господь тотчас же даровал бы им жизнь и радость. У Него всегда есть, что нам предложить взамен нашего убожества. Но вот поставленный перед необходимостью отказаться от своих грехов вместе со своим мнимым богатством, люди предпочитают оставить своего Спасителя. Однако Господь не оставляет никогда никого. Прежде чем наступит полное торжество зла, можно сказать, всеобщее беснование перед кончиной мира, Он дает надежду спасения всякому, кто не утратил еще главный признак человека — способность к состраданию. Со всех сторон окружают нас несчастные, искалеченные грехом. И время от времени Господь посылает к нам людей, которых мы раньше знали совсем другими. И теперь, глядя на разительную перемену их жизни, самые непробиваемые из нас не могут не задуматься. Так Он послал исцеленного бесноватого домой к его близким, к тем, кто знал его совсем в другом состоянии, чтобы он засвидетельствовал, что сотворил с ним Господь и как помиловал его. Он должен был засвидетельствовать не столько о силе Божией, сколько о милости Его, чтобы все увидели, какую милость и жалость имеет Господь к пребывающим в несчастье, мучимым дьяволом. Как никогда явлена сегодня жестокость дьявола, как никогда мучимым род человеческий. И Господь милосердием Своим обращается к последним нашим глубинам. Кто отзовется на людское страдание, у кого дрогнет душа, кто обратится с верой ко Господу, потому что здесь уже начинается тайна страшного суда, последнего испытания каждого человека.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николая Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Здравствуйте! В эфире я, Елена Чудинова, начиная на радио «Радонеж» свою авторскую программу «Час писателя». Здравствуйте, дорогие друзья! Дорогие мои друзья! Дорогие мои читатели! Сегодня я... Немножко вы мне это простите. Пребываю в некотором волнении, может быть, буду говорить сбивчиво, потому что тема нашего сегодняшнего разговора чрезвычайно важна. Тема эта – судьба нашего национального достояния, судьба Российской Академии Наук. И вот сегодня... Ко мне любезно согласился прийти академик РАН Валерий Анатольевич Рубаков. Здравствуйте, Валерий Анатольевич. мы очень рады предоставить вам наш скромный эфир.
Я тоже рад у вас побывать.
Валерий Анатольевич, к сожалению, мониторинг блогов привел меня к очень неутешительным выводам, что наш соотечественник средний недопонимает, а иногда и просто не понимает важность событий, происходящих вокруг Академии наук. То есть такое усредненное мнение, ну вот ученые там с правительством делят какую-то собственность. Меня, Ивана Ивановича Иванова, это не касается, потому что я, Иван Иванович Иванов, водитель троллейбуса, балетмейстер, менеджер, не нужно зачеркнуть. Поэтому, с вашего позволения, начнем с того, что я попрошу вас разъяснить нашим слушателям, что, собственно, происходит вокруг Академии наук и в чем важность этого для всей страны.
Наверное, надо начать с того, чтобы сказать, что Академия наук – это, в первую очередь, сегодня. Это институты, которые занимаются всем спектром науки фундаментальной, ну и не только фундаментальной, всем спектром, начиная от математики, физики, химии, продолжая экономикой, продолжая литературоведением, языками, словистикой и так далее. Все за весь спектр. Это больше 400 институтов исследовательских. Это все регионы, от Камчатки до Калининграда и от Кольского полуострова до Северного Кавказа, все регионы нашей страны. То есть это такая, как бы, я бы сказал, системообразующая, что ли, структура в нашем государстве. Вот я не люблю высоких слов, но это один из столпов государственности. Что надо понимать, что роль, которую играет Академия наук, она не исчерпывается, собственно, фундаментальными исследованиями. Она во многих местах играет роль, ну, центров культуры. Есть региональные научные центры в Академии наук. Они играют роль центров культуры, центров образования, что, конечно, Академия наук и ученые тесно взаимодействуют с университетами, плотно занимаются с молодежью. Я сам в Московском университете преподаю, и все мои коллеги молодые тоже там преподают. Это так, пример. Но вообще говоря, роль Академии в образовании, академических институтов и ученых Академии в образовании, университетском в первую очередь, но не только университетском, школьное образование тоже энтузиасты. Есть их немало, которые занимаются и школьным образованием тоже. Все это надо понимать, что так или иначе, пусть косвенно, может быть, для кого-то более прямо, для кого-то менее, но тем не менее, сейчас Академия наук играет вот такой вот роль для всего общества. И дядя Вася, который крутит баранку троллейбуса, он, наверное, мечтает о том, чтобы его сын там, или дочь, или внучка, или внук когда-то стал высокообразованным, успешным человеком. И это поэтому его тоже касается, так или иначе. Ну, а что сейчас происходит с Академией наук? Значит, с Академией наук происходит следующее, что ну, вот сейчас институты – это Академия наук, собственно говоря. Кроме того, что там есть члены Академии, академики, члены-корреспонденты, конечно, есть Академия институт. Это главное ее богатство. Ну, а происходит то, что эти институты по новому закону, который принят в трех чтениях Государственной Думой, и вскоре, надо понимать, будет принят Советом Федерации, эти институты выходят из Академии наук, они переподчиняются, еще пока даже неизвестно кому, название в это ведомство нет, они переподчиняются некоторой структуре в правительстве, но это будет совсем другая жизнь. Это сокращение, это сужение тематики, ну и по полной программе дальше. Что, конечно, чиновники, они управлять наукой не способны. А будут управлять и чиновники. Это деградация, это массовый отъезд талантливой молодежи.
Той самой, которая сейчас мерзнет под дождем на всех митингах и хочет еще остаться в России,
конечно,
в своей стране.
Конечно, конечно. Вообще, надо сказать, молодежь себя за эти 3 месяца, когда это был законопроект, представлен в правительство, и до сегодняшнего дня молодежь себя проявила удивительно. То есть я был поражен, до какой степени у людей горят глаза, до какой степени они у них самостоятельные, состоявшиеся личности, что тоже немаловажно.
Значит, горжусь, среди них моя племянница.
Ну, очень приятно. Я думаю, что очень хорошо. Это все очень естественно, конечно. Поэтому, да, это та самая молодежь, которая сейчас активным образом принимает участие во всех протестных акциях. Ну, а когда закон будет принят, подписан, ну, тогда у них будет совсем другое настроение. Они, не знаю, как ваша племянница, но многие мои молодые коллеги начинают уже раздумывать о своей дальнейшей судьбе. Они очень сильные, не надо думать, что у нас ученые какого-то там второго или третьего уровня в мире, ничего подобного. По крайней мере, в физике, вот той области, которую я знаю, ребята капитальные, очень хорошие. И, конечно, их с руками оторвут на Западе, не вопрос.
То есть мозги уплывут вследствие этой реформы на Запад?
Ну, несомненно. Ну, может, на Восток кто-то.
Может, в
Япония. Китай сейчас активно очень развивает науку у себя. И у них, конечно, такого уровня людей мало, но они с удовольствием пригласят. Дадут им хорошие зарплаты, все, и все возможности работать, не вопрос. Ну и на Западе, конечно, европейцы, американцы.
Это, конечно, очень для нашей аудитории в том числе очень скорбно, потому что мы помним, что нашей Академии 300 лет, и что она пережила советское время, пусть с потерями, но пережила. И теперь может его не пережить, то есть это разрушение, азиатизация нашего европейского государства. Но все-таки, Валерий Анатольевич, вот если будет принят этот закон в Совете Федерации, это все? Это сложить оружие? Или все же Академия сейчас стремительно превращается из аполитичного сообщества, занятого совершенно другими проблемами, в деятельную оппозицию?
Ну, я не политик, поэтому сказать, куда превращается научное сообщество, будет ли оно реально деятельной оппозицией, мне трудно. Но, конечно, по крайней мере, часть сообщества будет, так сказать, как-то... Ну, я думаю, что большая часть сообщества будет ощущать свою оторванность и противоречие свое с властью. Ну, а насколько это все превратится в политическую оппозицию, кто из ученых станет политикам, это мне трудно предсказать.
Все-таки
у ученых немножко другие интересы.
Я немножко не это имела в виду. Я говорила даже не о политизации, о отстаивании своих интересов, своего места в своей стране.
Ну, вы знаете, прежде всего я должен сказать, что принятие Советом Федерации не означает еще прохождение окончательного закона. Все-таки есть еще подпись президента страны на законе. И тут есть некоторая коллизия, которая состоит в том, что 4 сентября Владимир Владимирович Путин объявил о том, что он согласен с, практически со всеми, кроме одного, предложениями президента Академии Владимира Евгеньевича Фортова, который эти предложения Фортов носил, обсуждал с Путиным в августе месяце. Ну и самые жесткие, самые, так сказать, губительные вещи вроде бы Путин согласился, что они не должны пройти. Они сейчас в этом законопроекте есть. Поэтому есть какая-то надежда на то, что закон будет остановлен президентом страны.
Но для этого общество тоже должно не остаться равнодушным.
Так сказать, конечно. Я думаю, что так или иначе поддержка научного сообщества со стороны широких слоев нашего общества, она так или иначе чувствуется. Люди понимают, что, так сказать, наука-то, научное сообщество попало в беду. Значит, пока все это довольно пассивно выглядит, но с кем не поговоришь, ну, я не могу сказать, что каждый второй прохожий что-то слышал об этом, о том, что происходит, но, так сказать, заметная часть общества сейчас как-то с некоторым интересом и тревогой следит за развитием событий. Так что вполне я допускаю, что эта поддержка выльется во что-то более заметное, скажем так.
Знаете, сейчас был смешной эпизод, когда я проходила через проходную в здание радио, молодой полицейский заметил у меня значок, а мне подарили значок Академии наук, он у меня был на пальто, Я сказал, Академия наук. Я говорю, наша радиостанция поддерживает Академию наук. И парень вдруг сказал, правильно.
Да, у меня было похожее на одном из митингов. Там полиция, конечно, есть на митингах. Значит, очень лояльно, очень доброжелательно. И ну, чувствуется, что полицейские вас поддерживают, скажем так.
Но, значит, все-таки оружие не складывается до тех пор, пока... До каких пор?
Ну, вы знаете, оружие – это, наверное, неправильный термин. Все-таки ученые, они не...
Люди мирные.
Люди мирные, да. Значит, но, конечно, какая-то борьба будет продолжаться, и вполне понятно, по каким линиям, потому что сейчас научное сообщество сорганизовалось, оно как-то такое достаточно единое. Есть поддержка, как я уже сказал, со стороны широких слоев общества. Учителя школьные, надо сказать, проявились очень активно в этот период. Люди, которые поддерживают ученых. Ну, не только. Так вот, даже если этот закон войдет в силу, то, конечно, предстоит очень сложный период, когда придется бороться за то, чтобы последствия были минимизированы, последствия были не самыми разрушительными. Да, это будет трудная такая вот борьба с каждым из неприемлемых решений, а их будет масса.
Я хотела вас еще спросить. Мне сообщили, что Бронислав Иосифович Гангальский в данный момент держит голодовку.
Совершенно точно. 17 числа. 17 числа в Думе прошел этот законопроект. 18-го. А 17-го накануне он объявил о своей голодовке, и с тех пор он держит голодовку. Я сегодня с ним виделся, он на ступеньках федерального собрания. Мне очень хотелось его отговорить, чтобы он не делал такого дела, потому что все-таки человеческая жизнь, она дороже всего на свете.
Как он себя чувствует?
Ну, пока он достаточно в неплохой форме. Но это, сами понимаете, пока.
Друзья мои, вдумаемся вот в этот небольшой факт. Насколько же важно происходящее, насколько важно нам сохранить наше национальное достояние, наш завтрашний день, если человек, ученый, решается голодать ради того, чтобы эти законы не прошли. Неужели мы останемся к этому равнодушными? Но все-таки... Валерий Анатольевич, пожалуйста, объясните, тут было очень большое информационное наступление. Был отвратительнейший фильм «Диагностика ран». Я отчасти в курсе подоплеки, потому что я, как дочь палеонтологов, знаю, что на самом деле происходило с скелетами, и поэтому я просто могу смело сказать, что это подтасовки, это ложь, но все-таки ввиду вот этой информационной атаки, не побоюсь этого слова, пожалуйста, объясните, что же конкретно происходит вокруг этого самого имущества? Потому что все пытаются свести к вопросу имущества.
Ну вот это, конечно, подтасовки насчет того, что все пытаются свести к вопросу имущества. Вот этот упор на имущество, которое, да, у Академии есть институт, институты находятся в каких-то зданиях, вполне иногда красивых, и расположен в центральной части Москвы, например, или Санкт-Петербурга. Да, имущество у Академии есть, конечно. Но сводить весь этот разговор к имуществу – это жульничество, потому что перевод институтов, их коллективов из Академии в ведение вот этой бюрократической структуры правительственной – вот что самое главное. А имущество – это, как говорится, уже имя прилагательное, потому что когда это все перейдет в это агентство, будут какие-то сокращения, слияния институтов, освобождения зданий, значит, земля какая-то будет реализована, это уже пойдет в передел собственности, но это как бы прилагательное. А главное, это то, что коллективы институтов, ученые попадают в зависимость от людей, которые далеки от науки и не представляют себе, что это такое. Это, мне кажется, однозначно. Что касается самого этого фильма, ну, он сделан, как говорится, я уж не буду фамилии произносить, могу произнести. Есть мастера пропаганды еще в фашистской Германии. Геббельс был такой товарищ.
Геноссе.
Геноссе, да. Значит, И с тех пор мастерство еще и растет. Это типичная такая вот черная пропаганда, спецоперация пропагандистская. Если посмотреть повнимательнее, о чем там говорится, то видно, что фактов-то там не приводится. Там говорятся слова, там показываются картинки, но даже в суд не на что подать, потому что нету, как бы сказать, нету прямой клеветы, нету прямого предъявления фактов. А как-то все вокруг да около, да вот вроде так, вроде не так.
А вы знаете, очень хитро было сделано, то есть нет утверждения, я тоже смотрела внимательно, нет утверждения, что руководство института продало американцам кости динозавров и на это купило себе яхты и виллы. Нет. Но много муссируется, вот эти были кости, теперь их нет, они были похищены в такой-то момент, и создается впечатление, что кости похищены, собственно, самими палеонтологами. Но на впечатление в суд не подашь.
Вот совершенно точно. Это мастерски сделано с точки зрения пропагандистских методов. Ну, я сам, конечно, ничего в этом не понимаю, но сделано это мастерски. Когда его смотришь, полное впечатление, что ты понимаешь, о чем идет речь. И хотя нету никаких прямых утверждений, тем не менее, подтекст такой, что... Ну все, все, проворовались везде, во всем, все такое. И это сильное впечатление на зрителя производит, надо сказать. Это, я думаю, будет, так сказать, фильм, по которому будущие черные пропагандисты будут учиться.
Увы, к сожалению. И мне хотелось бы, кстати, здесь же выразить возмущение. Я его выражу и письменно. И кто меня знает, поймет, что мало не покажется хамским, омерзительным выступлением литератора Быкова на радиостанции «Эхо Москвы», где литератор Быков, видимо, такой большой знаток кристаллографии, квантовой физики, органической химии, заявил, что Академия наук за 50 лет не сделала ничего, за что ее можно уважать.
Ну, я тут комментировать ничего не берусь, я не видел и не слышал этого выступления, но если это правда, ну, значит, человек, ну, невежественный, что ж делаешь.
Это правда. К сожалению, это правда. На эту правду придется как-то реагировать. То есть меня поражает позиция нашей интеллигенции, потому что я даже не хочу оценивать вот сейчас вот этих вот певичек, которые устроили пляски в храме. Хотя у меня с господином Навальным разная оценка. Но господин Навальный перформансу с куплетами уделил значительно больше времени, чем судьбе Академии наук.
Ну, это не совсем так. Он высказался в поддержку Академии, так или иначе, в своем таком стиле, высказался в поддержку той борьбы, которая сейчас ведет научное сообщество. Это он однозначно, на мой взгляд, если его читать повнимательнее, то однозначно он это сделал, поэтому, ну, это, я думаю, слишком сильное утверждение, что он, ему наплевать на это дело.
Нет, не наплевать. Я не говорила, наплевать Дмитрию Быкову. Я говорила только строго то, что в поддержку Пусси Райот Навальный высказался значительно шире.
Ну, может быть, но я бы не стал тут обвинять или там что-то такое. Разные политические силы, каждый выступает так, как он считает нужным, нормально, и поддержка в любой форме для нас, конечно, существенна. И поэтому, так сказать, и та поддержка, которая происходила и происходит от господина Навального, нормально, мы ее принимаем. Та поддержка, которая происходит от коммунистов, тоже принимаем. Поддержка, которая от вас исходит, тоже. Так что тут не надо никого никому противопоставлять. И, значит, никакой политической подоплеки в том, что как вот научное сообщество реагирует, нету. По крайней мере, пока нету. Как дальше пойдет, там посмотрим.
Нет, политической, безусловно, нет, потому что судьба науки касается абсолютно всех, и верующих, и неверующих, и людей самых различных политических взглядов. Это, собственно говоря, наш завтрашний день. Ведь не в нефти, не в газе залог будущего процветания России. Он в мозгах. Тех юных мозгах, которые сейчас еще здесь. Сейчас еще в стране. И будут ли они здесь, от этого зависит все, потому что страна, питающая свою науку, процветает и развивает все отрасли своей жизни.
С этим тезисом я совершенно согласен. Так же, как культура в широком смысле – это главное достояние общества, главное достояние народа в широком смысле. Так же, как часть культуры, наука – это тоже такое вот важнейшее достояние. Все остальное придет или уйдет. Уровень культуры, уровень образования, уровень науки – он определяет лицо нации. Это, на мой взгляд, бесспорно.
Но в таком случае мне хотелось бы вас спросить, чем мы, все, кто сейчас нас слышит, можем помочь? Просто как честные обыватели, как граждане нашей страны, которым не безразличен ее завтрашний день. Что мы можем сделать?
Это сложный вопрос для меня, потому что, опять-таки, я не политик, поэтому как воздействовать...
Я не о политике спрашиваю.
Как воздействовать на власть, как попытаться не допустить принятия губительного решения, мне трудно сказать. Но поддержка в любой форме для нас важна. Будут митинги у нас, приходите на митинги. Будет, значит, в субботу на Болотной площади, по-видимому, митинг по этому поводу.
А в котором часу?
А я так понимаю, что в 11 часов, но надо... следить за объявлением, потому что еще, насколько мне известно, ни дата, ни место не согласовано. Это я говорю как предположение. Будут другие протестные акции. Присоединяйтесь. Говорите об этом везде, где вы считаете возможным. И в средствах массовой информации. И на кухне. Сейчас мы попадаем в такую фазу, когда информирование общества о том, что происходит с каждым институтом, что происходит с каждым ученым, должно быть известно, должно быть на слуху. А происходит уже сейчас. Вещи недопустимые, на мой взгляд. Вот есть пример, говорю. Есть замечательный физик Михаил Данилов. Отличный физик, широко известный в мире, все. Его выдавливают из Института теоретической экспериментальной физики, где он проработал всю свою жизнь. А выдавливают часть Курчатского научного центра. Этот институт входит в научно-исследовательский центр Курчатский институт. Но его выдавливают оттуда. За что? За то, что даже не он сам, а его ближайшие соратники, коллеги, поддержали Российскую Академию Наук. Можете себе представить?
Могу. К сожалению,
значит, я думаю, что те люди, которые достаточно громко заявляли о том, что происходит недопустимое, я думаю, что у них похожая будет судьба. Так что вот тут поддержка тоже нужна.
Ну что же, во всяком случае, наш скромный эфир... к вашим услугам. Мы будем продолжать освещать ситуацию вокруг Академии наук. Не обессудьте, если я, может быть, кого-то критиковала не по делу, я просто максималистка, мне хочется, чтобы если уж помогать, то помогать по полной программе, но в действительности это все от желания помочь. И спасибо вам большое, Валерий Анатольевич, что вы уделили время к нам прийти. Я уверена, что это было не зря. И ждем вас еще.
Спасибо вам за поддержку. Больших вам успехов.
Напоминаю, что в гостях у меня был сегодня академик РАН Валерий Анатольевич Рубаков. Всего доброго.
Это был час писателя с Еленой Чудиновой. Всего доброго, до встречи.
Предлагаем вашему вниманию интервью, взятое по телефону у диакона Владимира Василика.
На улице Ломоносова, недалеко от Невского проспекта, в кафе произошла стрельба. Люди в кавказской национальности с криками «Аллах Акбар» врываются в кафе и расстреливают охрану и посетителей. По словам очевидцев, стрельбу из травматики устроили люди, которых не пустили в заведение. Кавказцы не прошли фейс-контроль, разозлились и вызвали подмогу. В результате стрельбы были ранены, по одним данным, двое прохожих. По другим, в общей сложности, пострадало 4 человека. Никого из нападавших задержать не удалось. Но, однако, возникает целый ряд вопросов. Невский проспект — это одна из самых охраняемых зон в Санкт-Петербурге. Там постоянно присутствуют милиционеры. И то, что никого из нападавших задержать не удалось, склоняет к мысли, что это не случайная акция. И, возможно, существуют некие силы, которым выгодно нагнетать межнациональную напряженность. Тем паче, что совсем недавно прошел митинг против иммиграции в Санкт-Петербург. Очевидно, есть силы, которые хотят разжечь широкомасштабный национальный конфликт между русскими иммигрантами в крупных городах России, Санкт-Петербурге, Москве и иных. Для того, чтобы в дальнейшем разжечь гражданскую войну и вызвать интервенцию. Либо с юга защиты единоверцев, либо с запада, для контроля над ядерными объектами Российской Федерации. И на самом деле проблему иммиграции можно спокойно решить за счет местных ресурсов. Дело в том, что существует миф, по которому якобы русские не хотят, не умеют работать, якобы они не могут поднимать ничего тяжелее мышки, компьютерной мышки. Это на самом деле не так. Отнюдь унижая иммигрантов и их трудовые достоинства, должен сказать, что и наши соотечественники и хотят, и умеют работать. Это показывает один из фактов. Сравнительно недавно в Кронштадте большинство дворников-таджиков было заменено на русских дворников. Население, несмотря на вопли правозащитников, восприняло это положительно, а на улицах города стало чище. Но, к сожалению, для большинства предпринимателей качество работы не столь важно, как прибыль. И, конечно же, роль здесь играет элементарная жадность наших чиновников, которые желают сделать выдачу гражданства выгодной статьей для своего семейного бюджета. Но только ли в этом дело? А что с космополитическим равнодушием верховной власти, будто бы не понимающей того простого факта, что русский народ является становым хребтом России? Именно сбережение и укрепление русской нации при должном внимании к прочим народам является первоочередной задачей российского государственного строительства. И ни для кого не секрет, что если эта задача не будет решена, то так называемая наша элита останется ни с чем. Ее ждет либо внешний, либо внутренний крах. Либо матросская тишина, либо тюрьма Гаагского трибунала. Дай бог, чтобы мои печальные прогнозы не сбылись. Дело в том, что доселе послушные иммигранты могут стать ударным авангардом исламской социальной революции. Сейчас большинство их живут в скверных условиях, подвергаются постоянным унижениям. Но однажды к ним придут эмиссары от некой тайной мусульманской группировки, наподобие афганского Талибана, и скажут: «Братья, вас обманывают. Неура извращает замысел Аллаха. Его замысел состоит в том, чтобы мусульманин правил неверными, а не наоборот. Это можно исправить. Берите оружие, учитесь военному делу. В день X мы вас призовем. Одновременно с этим развязывается война против Ирана. Толпы беженцев бегут вначале в Азербайджан, а оттуда на российский Северный Кавказ. Обстановка нагнетается, раздается призыв к джихаду. А российская армия двинуться на Кавказ уже не может, потому что вынуждены заняться подавлением мусульманских мятежей в Москве, Санкт-Петербурге и других городах матушки России. Вот с чем может быть связаны эти события. Не дай бог, чтобы я оказался плохим пророком, и чтобы нас миновала подобная участь.
Вы слушали диакона Владимира Василика, запись по телефону из Санкт-Петербурга.